è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Выходит каждый будний день. И на этой неделе, которая началась 24 ноября и закончится 28-го, выпуски все были о мирном процессе между Россией и Украиной с участием США и европейских стран. К этой теме мы еще вернемся. Там каждый день новые подробности, подчас сенсационные, вроде прослушки российских дипломатов и публикации этой прослушки. Ну и завтра точно с Дмитрием Кузнецом, конечно, поговорим о войне и о сопутствующем. В пятницу видеоверсия в ту же сторону будет, а пока перерыв, передышка, шаг в сторону тем, кто хочет не только про этот сюжет послушать, про искусственный интеллект поговорим, как вы поняли из заголовка. И прежде чем начнем, просьба, напоминание, если вы слушаете этот выпуск не в приложении «Медузы» или на нашем сайте, а на одной конкретной сторонней платформе на YouTube, учтите, мы снова публикуем ролики не на большом канале «Медузы», который так называется «Медуза», а в YouTube-канале «Подкасты Медузы». Вам удобно, что ролики без картинки в одном месте. Радио «Медуза», кстати, там же. Нам удобно. У нас есть ощущение, что так не только вам лучше, но и алгоритмам платформы, что она будет лучше понимать, что это за контент, и лучше его благосклоннее продвигать в рекомендациях. Так что, пожалуйста, подпишитесь на канал «Подкасты Медузы», поставьте лайк, оставьте комментарий. Это поможет стимулировать алгоритмы. Извините за эту заминку, она важна. Теперь к теме. Здесь Степан Гершуни, принципал CyberFound и автор телеграм-канала о технологиях e/ACC. Рад встрече, привет.
Привет, спасибо за приглашение.
Несколько поводов у нас для нашего разговора, для нашей встречи. Перечислю их и прошелся бы, наверное, по одному за одним. Или, как сказала бы языковая модель в ответ на это ты здорово придумал, давай так и поступим. Во-первых, уход Яна Лекуна из Меты, известный исследователь в компании Цукерберга, занимался ИИ, и у него интересный взгляд на то, как эта индустрия, эти технологии будут развиваться. Интересен его новый проект. Еще я бы поговорил про пузырь, он же бум, понимая, что давно про это говорится, что слишком много инвестиций в эти компании, и вот то ли сдувание, то ли будет более трагическое завершение для инвесторов, все это лопнет. И про генеративный ИИ тоже поговорил бы. Понятно, что давно звучит сравнение с ядерным оружием, дескать, та страна, которая технологию разовьет, получит суперпреимущество, но тут на днях топ-менеджер Сбера про это сказал, поэтому интересно обсудить еще и с таким отечественным приземлением. Сперва про Лекуна я бы поговорил, прочитал читаю по «Медузе», да, пожалуй. Один из ведущих исследователей искусственного интеллекта, вице-президент Мета Ян Лекун, объявил, что покинет компанию в конце 2025 года после 12 лет работы. По словам ученого, он запускает новый стартап, цель которого — совершить революцию в области ИИ. Лекун хочет создать систему, которая сможет понимать физический мир и полноценно рассуждать. «Медуза» рассказывает, почему ученый ушел из Мета, и как он разочаровался в возможностях больших языковых моделей. Это я произнес, потому что я безумно читаю текст, который есть в описании к этому эпизоду. Более умно, вы можете его прочитать сами, а я продолжу зачитывать. Прямая речь Лекуна. «Я создаю стартап, чтобы продолжить программу исследований в области продвинутого машинного интеллекта, которую я вел на протяжении последних нескольких лет вместе с коллегами из FAIR, Нью-Йоркского университета и других организаций. Цель стартапа — совершить следующую крупную революцию в сфере ИИ, создать системы, которые понимают физический мир, обладают устойчивой памятью, умеют рассуждать и планировать сложные последовательные действия». Так, предлагаю сперва поговорить про Лекуна. Чем он важен?
Лекун является легендарным и очень известным исследователем в области машин-лернинг и искусственного интеллекта. По-моему, первая нейронка, которую он сделал, Ленет, которая называлась, это был типа 90-й год или около того. То есть он один из создателей вообще этого направления глубоких нейронных сетей. У него такая, на самом деле, по большей степени академическая карьера. То есть он в Мете не являлся операционным или бизнесовым лидером. Он был именно лидером ресерча. Сейчас в Мете появилась новая команда Superintelligence, которую возглавляет Александр Ванг. Это бывший CEO компании Scale.ai, которую Мета инвестировала, купив долю в 50%. И чем занимается Ян Лекун? Ян Лекун довольно долго, много лет и последовательно рассказывал, занимался, публиковал вместе со своими студентами, вместе со своими коллегами работы вокруг благозвучному русскому уху технологии, которая называется JEPA или JEPA по-французски. То есть он вообще француз, и JEPA, не знаю, как-нибудь так это можно, наверное, произнести, расшифровывается как Joint Embeddings Positional Attention, кажется так. В чем идея этой технологии? Сегодня и последние 5 лет большая часть роста внимания денег бизнеса в области искусственного интеллекта спровоцировано большими лингвистическими моделями, Large Language Models. И это крутейшая технология, она появилась совершенно внезапно, ну, вернее, она появилась довольно логичным образом, но то, что она смогла вырасти и смогла произвести просто магические результаты, это было неожиданно для многих. Это очень крутая технология, сегодня в эту индустрию, мы, наверное, про это поговорим, там вкладываются триллионы долларов, и это является одним из главных стратегических направлений в США, в Китае, и Министерство энергетики США опубликовало там новый план Genesis о том, что, значит, США будут там геополитическим лидером в AI и так далее.
Ну, Трамп подписал, да, Mission Genesis.
Да-да-да. Ну, это такое, мне кажется, больше политическое заявление, потому что, по сути, я там не нашел какого-то факта, вот что конкретно нового они делают, то есть это просто вот как-то все упаковали и красивое название придумали. Но это тоже как бы маркетинг, это тоже полезно. Вот, и LLM, короче, это очень круто, но LLM не решают все проблемы мира. LLM — это не сверхсознание, это не AGI, это не сверхинтеллект, это не цифровой бог. То есть это круто, это волшебно, это совершенно фантастическое вообще, что это работает, но при этом это не является панацеей и решением всех проблем мира. Почему? Потому что LLM оперирует только в пространстве текста. Пространство текста, оно важное. Мы мыслим в основном словами, мы пишем, мы коммуницируем. То есть это очень важная часть человеческой жизни, но далеко не вся. Ну, например, дети там до определенного возраста вообще никакого отношения к языку не имеют и прекрасно учатся большому количеству навыков, в том числе тем навыкам, которые до сих пор ни роботы, ни LLM не умеют. То есть есть вещи, которые может делать 3-летний ребенок, который знает там несколько десятков слов, которые невозможно повторить с помощью AI-моделей сегодня. Почему? Потому что очевидно, что сознание человека, обучение человека происходит по другим принципам. В частности, человек делает некие гипотезы, делает некие предсказания о мире. Причем это может происходить на уровне рациональном, что я там рационально как бы думаю о том, окей, я сделаю такое действие, будет такой результат. Это также происходит там, с точки зрения нейрофизиологии на действии таком абсолютно машинальном, интуитивном. То есть есть такая книга «Теория тысячи мозгов» (Thousand Brain Theory), которая очень подробно и классно с точки зрения нейрофизиологии и с точки зрения AI рассказывает о том, как работает человеческий мозг, как постоянно он делает какие-то предсказания. И вот идея принципа минимизации свободной энергии, которая, на мой взгляд, является лучшим описанием того, как работает человеческое сознание, как раз заключается в том, что мы обращаем наши когнитивные усилия только в те места, где реальность не соответствует нашим предсказаниям. То есть я, например, вот еду по улице, вот у меня есть какое-то постоянное предсказание, я могу вести машину и, в принципе, не обращать внимания, то есть делать это полностью автономно и машинально. Но как только что-то происходит, например, передо мной резко там останавливается автобус или грузовик, что-то происходит, что не соответствует моему предсказанию, тогда мое внимание возвращается обратно на дорогу. И поэтому мы можем там ехать на машине и там думать, и говорить по телефону, и при этом не попадать в аварию постоянно. И, собственно, идея Яна в том, чтобы создать новую архитектуру нейронной сети, новый тип моделей, которые более приближены к тому, как размышляет и учится человек. Он делает предсказания, он сравнивает свои предсказания с реальностью, и он обучается. Потому что LLM, ты можешь мне говорить там 5 часов, что-то ей рассказать, в следующий раз, когда ты ее запустишь, это все с чистого листа. То есть память, как у воробья, даже хуже, чем у воробья, потому что воробей хотя бы чему-то учится, плюс у него есть какая-то эволюционная память. А LLM каждый раз, когда ты открываешь чат GPT, все с нуля. То есть для него мир как бы вот он обнулился фактически. Это интересно, это может привести к классным результатам, но при этом сегодня каких-то массовых продуктов не существует. Вот с точки зрения там персонально Яна, я с ним не знаком, поэтому много сказать не могу. Я думаю, что моя гипотеза просто, что он как бы верит в эту историю, она ему интересна, и он просто следует за своим естественным призванием ученого и работает в том направлении, в котором его исследовательский вкус его ведет. И мне кажется, это самое правильное и самое классное, что может сделать исследователь. Обычно так и появляются всякие классные, интересные новые продукты и технологии.
Да, про физический мир и про то, чтобы в том числе отсканировать, да, сделать 3D-модели и предложить нейросети выдвигать гипотезы, есть совершенно похабная, но безумно смешная история. Это и так-то смешной был довольно анекдот, хоть и старый, про то, что прапорщик смотрит на перевернутую кружку и говорит, что за ерунда, вверх запаян, а дна нет. И вот этот вопрос про перевернутую кружку, скажи мне, у меня у кружки вверх запаян, а дна нет, что делать? Нейросеть не может с этим справиться, хотя она должна была эти анекдоты читать и хотя бы на уровне языка найти какой-то ответ, но попробуйте поэкспериментируйте с той моделью, которую вы используете, может быть, уже чего-то они там подсообразили. Да, извините за снижение, говорю и слушателям, градуса дискуссии, но я этим занимаюсь, действительно. А у Мета какой-то другой взгляд на языковые модели, и когда Ли Кун уходит, говорит, конечно, языковые модели, если людям нужны, они могут ими пользоваться, там еще не исчерпан потенциал, он же тоже тут не то чтобы резко порывает с традицией. Какой взгляд альтернативный, что ли, есть Ли Куновскому?
Я думаю, что здесь нет никакого конфликта. То, что он ушел и сделал свой стартап, чисто организационно, когда ты делаешь стартап, тебе проще двигаться. То есть у тебя есть команда, там, не знаю, 10-15 человек, ну, может быть, даже 50. Ты можешь всех, там, не знаю, сесть в одном офисе, вместе завтракать, обедать, обсуждать идеи и двигаться быстро. Мета — это компания, в которой работает десятки, наверное, тысяч людей. Гигантская, в которой очень сложно двигаться. И вполне возможно, что я не удивлюсь, если Мета просто инвестировала и там владеет какой-то долей в этом новом стартапе. То есть то, что он уходит, это не обязательно показатель какого-то конфликта. Другое дело, что у Мета, как у компании, есть, очевидно, какие-то свои бизнес-интересы. У них есть огромные продукты, самые успешные продукты в своей категории, в социальных сетях, Instagram, Threads, Facebook, WhatsApp. И там бесконечное количество применений, тоже AI, которые есть. И я думаю, что у Мета сейчас две основных стратегических приоритета. Первый приоритет — это интегрировать AI для того, чтобы удержать и увеличить свою пользовательскую базу. Сегодня, если заходишь в WhatsApp, то там везде AI, тут поговори с AI, там поговори с AI. В Facebook это там модерация контента, это какие-нибудь там рекомендации друзей. Ну, то есть, в принципе, все продукты Меты всегда и до появления LLM были там на значительную степень AI такие native-продукты. И чем дальше, тем более они будут такие. То есть в Инстаграме там всякие AI-персонажи появляются, у них там есть какие-то контракты там с Snoop Dogg, еще с кем-то, что значит они будут делать своих там AI-аватаров. В общем, продуктовых направлений тут масса, но общая цель просто сделать так, чтобы пользователи дольше оставались на платформе, потому что это то, как они зарабатывают деньги. Небольшая публичная компания, конечно, хочет расти, ей нужно расти, потому что у нее есть акционеры. А второе направление — это Super Intelligence Lab, которое Мета создала не так давно, наверное, года полтора назад они начали эту работу. Там было много разных таких скандалов. Кто-то уходил, кто-то приходил, они предлагали и харили людей за какие-то безумные деньги, то есть они давали там зарплату в 100 миллионов долларов в год кэшем, плюс еще сверху акциями. Ну, у меня нету, я не видел этот контракт, но, в принципе, я не сомневаюсь, потому что, если так оценить, да, человек, который там в OpenAI занимается ресерчем, сможет ли его работа, персонально его работа, принести компании там за следующие несколько лет, ну, или приносить компании больше, чем 100 миллионов долларов в год? Да, может, поэтому такая зарплата оправдана. И люди, которые являются лидерами и суперопытными, и суперуспешными в своей области в AI-ресерче, ну, в принципе, разумно, что они такие зарплаты получают. Плюс у Фейсбука такие ресурсы есть. И у Фейсбука, на самом деле, ресурсов у Мета больше, чем у OpenAI, потому что, опять-таки, в отличие от OpenAI, они прибыльная компания, прибыльная много лет, и у них огромное количество резервов кэша, плюс у них публичные акции, которые они могут тоже продать. И, соответственно, целью Super Intelligence Lab является исследование для того, чтобы поддерживать лидерство и, может быть, какие-то новые продукты создавать. Сегодня Мета и ее модели не являются лидерами, то есть по сравнению с Google, xAI, то есть Twitter, Anthropic и OpenAI, Мета за последний год, пару лет проигрывает. И конкретно проект, который Ян Ли Кун лидировал, Llama 3, Llama 4, оказались не такими успешными и не такими классными продуктами, как у конкурентов в это время. Может быть, это часть конфликта, но, опять-таки, мы не знаем. Ну, я лично не знаю. Я не видел ничего такого достоверного. Конечно, много слухов в Твиттере, но... То есть Мета, она сейчас не в лучшей позиции, но при этом Мета, в отличие от других компаний, например, ну, Твиттер, как бы похожая история. В Мете есть Марк Цукерберг. Марк Цукерберг является фаундером компании. И когда фаундер компании, успешный фаундер, полностью сфокусирован на какой-то задаче, обычно у него это получается лучше, чем у наемных менеджеров. Как, например, это в Гугле происходит или там в Apple, которые вообще в AI просто отказались участвовать. Ну, они попытались, но у них никаких существенных продуктов не получилось. Apple Intelligence, я до сих пор не понимаю, типа он у меня есть в телефоне, но я не понимаю, что он там делает и насколько он полезен. Так что, скорее, я верю, я так довольно буллиш относительно Меты, и я верю, что у них получатся какие-то классные продукты, но посмотрим, потому что у них очень серьезная конкуренция. Опять-таки, это самый быстрорастущий, самый, наверное, важный рынок, который сегодня существует на планете. И, естественно, конкуренция там максимально жесткая и сложная, и никому не гарантирован успех.
Если про LLM говорить, про ту технологию, языковые модели, которые обеспечили вот этот бум, можно ли говорить, что бум прошел в том числе, потому что, кажется, мы видели исчерпание потенциала технологии? Понятно, что негативный опыт запоминается, но я как человек, который 2 недели назад с искусственным интеллектом решил поговорить, попросил его провести мне урок языка, которого я прежде не изучал, первый прекрасно было, но в какой-то момент, особенно когда ты начинаешь уточнять, просишь новые примеры, она начинает сходить с ума, путается, и я уже там в сердцах говорил, кто кого тут учит, я тебя или ты меня, я ловлю тебя на противоречиях с самой собой же. В общем, есть ли там еще потенциал для роста, и, соответственно, будут ли расти инвестиции, цены акций, будут ли появляться новые проекты или нет, нужно думать о том, чтобы куда-то идти в сторону.
Продукты улучшаются. Вчера вышел Opus, новая модель от Anthropic, самая большая. И то, что я успел чуть-чуть с ней поиграть, она действительно лучше, чем предыдущая. В конце прошлой недели или в середине прошлой недели вышел Gemini, модель Гугла 3.0 и Nano Banana Pro, тоже на основе Gemini 3.0. И вот конкретно с гугловской модели я потратил много времени, и она, конечно, поражает. То есть, ну, где-то, не знаю, полгода назад у меня появилось ощущение, что следующие релизы новых LLM-ок они будут все менее и менее крутыми по сравнению с предыдущей версией. Когда GPT-5, например, вышел, типа он, ну, не был существенно круче, вернее, он был объективно хуже, чем 4.5, потому что 4.5 была большей моделью, а 5 была более оптимальная модель для массового пользователя. Но нет. В общем, Google это опроверг. То есть Google действительно смог зарелизить модель, которая значительно круче, чем все, что было до этого. В некоторых местах она меня поражает. То есть Nano Banana Pro — это первая модель в мире, которая может рисовать очень классную детальную инфографику без ошибок. Может быть, не всегда с первого промпта, но люди, кто это будет делать в промышленных масштабах, те же медиа или какие-нибудь маркетинговые юзкейсы или дизайнеры каких-нибудь каталогов, они попробуют, через месяц у них у каждого будет такой на 5 страниц промпт, и этот на 5 страниц промпт будет давать офигенный результат, который будет получаться за 5 секунд, в отличие от стоимости там ручной работы дизайнера, который бы это делал там 3 дня, потому что я пробовал туда загружать. То есть вот что может любой человек попробовать дома, это взять какую-нибудь сложную статью или книгу, не знаю, можно взять там «Войну и мир» или какую-нибудь там статью Эйнштейна об общей теории относительности, просто загрузить и сказать «нарисуй мне графику». И он очень прикольно нарисует, как бы, то есть он упростит какую-то сложную идею, там, не знаю, там история, значит, персонажей «Войны и мира». Ну, в общем, что попросит, что и сделает, но меня это поражает. Ни одна модель раньше никогда это сделать не могла, и это существенная экономия того, что может делать человек. То есть модели становятся лучше, но, тем не менее, у них, конечно же, есть потолок. С другой стороны, есть рынки. И рынки, на самом деле, всегда, любой рынок, он оторван от продуктов. В тот момент, когда произошел крах доткомов в 2000 году, на самом деле, продукты все круче и круче как бы появлялись. Проблема в том, что вот рынки — это вера инвесторов, и рынки всегда гиперболизируют. То есть если что-то идет плохо, то на рынке это все кровь, мясо, ужас, катастрофа, все продаем. Если что-то там, чуть-чуть какие-то позитивные нотки, то все, значит, покупаем на всю котлету, там, закупаемся всеми возможными акциями. И это нормальная история, это то, как работает человеческая психика. Ну и, конечно, в AI сейчас, поскольку эта технология объективно является одной из самых важных для человечества, одной из самых важных, в том числе стратегически, там, для геополитической точки зрения или там бизнесовой, инвестиции огромные, они не останавливаются, потому что многие эти проекты — это очень понятные такие железные проекты. Это взять пустыню, построить там какую-нибудь там атомную или газовую электростанцию, закатать все бетоном, поставить трансформаторы, построить охлаждение, купить видеокарту NVIDIA и собрать из этого дата-центр. И вот таких проектов на триллионы долларов сегодня существует. В основном они в Штатах и в Китае, но есть проекты в Европе. Ну, в общем, наверное, они есть во всех странах. Ну, конечно, там Китай и США лидируют. Эти проекты, ну, они не строятся. То есть там построить атомную электростанцию нельзя за год. Поэтому те проекты, которые начались, они еще там лет 5 будут, собственно, строиться. Это тоже нормально. Вопрос в том, что вот вчера вышло интервью Ильи Суцкевера, которое я рекомендую посмотреть тем, кому интересно. Основная мысль интервью, по сути, он сказал одну фразу, что эра масштабирования закончилась, и мы снова приходим к эре исследований. Конкретно в диплёрнинге с 2012 года по 2020 была эра исследований. То есть люди придумывали новые алгоритмы. Там появился ImageNet, появился трансформер, появились диффузионные модели. Это были эры открытий, которые делали в основном Джеффри Хинтон, Илья Суцкевер, там, не знаю, Андрей Карпатый, Ян Ликун. Все эти люди, там не нужно было много денег. Тебе нужен был компьютер, ну и, может быть, там 5 видеокарт. В случае AlphaGo, там Google, по-моему, там 2 стойки серверных использовал. Ну, в общем, это не миллиона долларов. А потом с 2020 года, когда это заработало, началась эра масштабирования, когда инвестиции стали прям огромные, и вот начали строить эти проекты. И сейчас у нас будет много вычислений, это классно, но в том числе это значит, что будущее AI, там, AGI и всего остального, это не только лишь масштабирование и создание более больших LLM-ок, а это в том числе новые исследования. В частности, это reinforcement learning, который только-только начинают люди применять. Хотя большие лаборатории, OpenAI и прочее, reinforcement learning сейчас является для них основным направлением, куда более важным, чем pre-training, то есть тренировка большой модели. Второе — это self-play, то есть сделать так, чтобы модель могла сама собой обучаться, сама собой играть, тренироваться. То есть она начинает думать, сама себя как бы судит. Окей, это правильная мысль, это неправильная, здесь я правильно сделал выбор, здесь я вот решил подумать в этом направлении, но оказалось, что это тупик, в следующий раз я так делать не буду. То есть чтобы модель могла обучаться. И направление, связанное с мультиагентными системами, когда у нас уже не просто LLM-ки, а агенты вокруг этих LLM-ок. То есть, например, есть просто LLM, которую ты просишь, чтобы она тебя обучила языку. Это окей, но это будет плохо работать. А есть сегодня в мире сотни, наверное, приложений, которые построены на основе разных AI-инструментов, и LLM, и других, там, распознавающих там речь, акцент, голос и так далее, которые куда лучше работают, потому что это агенты, потому что, по сути, это продукт. То есть LLM — это просто базовая такая технология, это как, не знаю, бетон. Ну, типа, бетон — это классная технология, но просто сам факт наличия бетона не значит, что это там удобный паркинг. Чтобы сделать паркинг, нужно сделать систему. В этом паркинге должно быть освещение, там сигнализация, там разметка, еще что-то. И вот то же самое являются агенты. То есть агенты — это уже системы, собранные на основе LLM, которые могут выполнять экономически значимые функции. И таких агентов сегодня появляется огромное количество. Мы очень много инвестируем в таких агентов для любой области. В медицине, в бизнесе, в финансах, в юриспруденции, в программировании, в кино, в музыке, в персональной жизни, личные ассистенты. Наверное, любая область экономики, так или иначе, сегодня туда начинают внедряться агенты. То есть вот LLM-ки появились в 2023 году массово, прошло, значит, 2-3 года, и сегодня начинают только внедряться эти агенты, и это займет еще 5-10 лет, прежде чем реальный экономический эффект от технологий, которые уже созданы. То есть я не говорю, то есть условно Ликун там может что-то придумать и изобрести классное. И это типа может изобрести, может не изобрести. Тут нельзя предсказать. Но что точно можно предсказать, что уже существующие технологии уровня там Gemini 3.0 будут очень долго внедряться в экономику. Потому что пока это дойдет там до, я не знаю, автобусного депо там в каком-нибудь штате, в Индии и так далее, это займет годы. Но рано или поздно этот эффект на экономику будет огромным. Ну, то есть это приведет там, по заявлениям Сатьи Наделлы, CEO Microsoft, он ожидает двузначный годовой рост ВВП планеты. И это огромные цифры, потому что огромные базы. То есть ВВП там Земли условно 100 триллионов долларов. А если он будет расти на 10% каждый год, то это кардинальнейшим образом изменит нашу жизнь. И мне кажется, это неизбежно. Это не происходит так быстро, как, может быть, мечтают люди те, кто вот ближе к технологиям, потому что они такие, у меня же все работает, вот у меня все идеально, но на самом деле есть 8 миллиардов человек, и большинство из 8 миллиардов человек до сих пор на себе не чувствуют этот эффект. И этот эффект будет, на самом деле, и позитивный, и негативный. Не знаю, все сотрудники служб поддержки, все sales-консультанты, ну, может, не все, но значительная доля профессий, там, не знаю, переводчики, может быть, корректоры текстов, может быть, дизайнеры. Ну, короче, огромное количество профессий существенно изменится или вообще станут не нужны, и появятся какие-то новые. То есть это фундаментальный, кардинальный сдвиг экономики, который начался, который, может быть, незаметен, потому что он происходит на настолько огромном масштабе. То есть когда вот представь себе там тысячетонный, значит, какой-то корабль, контейнеровоз, и вот он начинает поворачивать. Вот начало этого поворота, оно незаметно. Там он сантиметр там в секунду двигается, и этого не видно. Но за счет инерции, вот когда он набрал этот угловой момент или набрал скорость, то все, то он как бы уже идет как паровоз, как пароход, и его ничего не остановит. И я думаю, что с AI вот похожая ситуация. Дизель, короче, запускается.
Пик инвестиций в этот дизель, точнее, создание дизельного завода, наверное, да, ну и мощностей, конечно, в дизельную генерацию. Не знаю, с чем сравнить, путаюсь в собственных сравнениях. Он пройден или нет, пик инвестиций? Я имею в виду, что, ну хорошо, можно построить большие мощности вычислительные и под них, конечно же, электрогенерацию, но не так давно мы видели и с тобой даже тут обсуждали, что не обязательно проходить какой-то путь с начала, можно дистиллированно, да, использовать то, что уже было обсчитано, и создавать новые модели, из них новые продукты, не затрачивая большое количество энергии. Может быть, не до последнего парка в каком-нибудь индийском штате это дойдет, кто-то не будет внедрять. В общем, строительство железяк будет продолжаться. Тут основные инвестиции все-таки сейчас в материальное, да, происходят, не в исследования.
Да, нам просто только денег не нужно. Вот что можно инвестировать в исследование? Ну, можно дать зарплату. Ну, можно дать большую зарплату, но, опять-таки, не можно дать всем большую зарплату, потому что, на самом деле, суперумных людей в мире, как бы, гениев их мало. То есть можно всем гениям дать большую зарплату, от этого там Гуглу или Фейсбуку на самом деле хуже не станет. В этом бизнес-модель. Они всегда как бы с 90-х, 2000-х годов, когда они начинали, они нанимали самых умных людей, давали все, что они тебя попросят, и дальше эти люди творили магию. Но это мало. Ну, то есть, типа, туда нельзя инвестировать триллион. Ты не можешь триллион раздать в виде зарплат, потому что, ну, слишком много денег. То есть если все люди будут миллиардерами, им не захочется работать. Типа, зачем мне надо там яхту там, значит, починить, слетать там в свой дом в Альпах, значит, вертолетную площадку там построить. Ну, в общем, да. Ну, я занимаюсь инвестициями профессионально каждый день, поэтому мое мнение, что инвестиции — это в первую очередь функция макроэкономики. То есть, условно, то, что скажет Трамп, и то, что скажет Джероми Пауэлл или кто там, председатель ФРС завтра, куда больше повлияет на количество дата-центров и на количество инвестиций, то есть стоимость денег, макроэкономическая ситуация, не знаю, инфляция доллара, действия японского центрального банка, действия китайского центрального банка, влияют больше на все эти события. И они совершенно не связаны. То есть китайский банк или там японский, он это делает не потому, что он там про AI думает. Они там пытаются какие-то свои проблемы решить или предотвратить, может быть, какие-то проблемы. Но вот так мир как бы устроен и взаимосвязан, что инвестиции — это всегда функция, в первую очередь, макроэкономики. С точки зрения реальной постройки, реальной инфраструктуры, она в любом случае продолжится. На это есть спрос. Там, где есть спрос, там будет появляться предложение. А вот скорость этих инвестиций, объем этих инвестиций, он зависит. И тут есть риск, потому что можно недоинвестировать, и это в целом, ну, не страшно. Просто, может быть, будет дороже там электроэнергия в каких-то определенных точках. А можно переинвестировать. И чаще всего любая новая технология рано или поздно упирается в пузырь слишком большого количества инвестиций. Я думаю, что пока все, что сегодня строится, на это будет спрос, и это реально нужно. Но если это продолжится, там, допустим, еще 5 лет, и это будет постоянно расти, то в какой-то момент мы рискуем прийти в ситуации, когда будут строиться, как условно, пузырь железных дорог в Штатах в 19 веке. Люди увидели, что можно строить железные дороги и на этом хорошо зарабатывать, и начали строить железные дороги в направлениях, где ничего нет, просто вот в поле. И понятно, что эти железные дороги ничего не зарабатывали, не платили дивидендов, поэтому эти компании банкротились, и рынок таким образом саморегулируется. То есть рынок точно сам себя зарегулирует, но кто-то на этом может очень много зарабатывать, кто-то может на этом очень много потерять, и это зависит от интуиции и ума конкретного инвестора.
В целом все понятно, но я поговорил бы еще об одном интервью, которое было на днях в Reuters, первый зампред правления Сбера, человек с гуглевской фамилией Ведяхин, если вы понимаете, о чем я. Видеокарты, Ведяхин, извините. Несерьезно, Александр Ведяхин зовут. Никого, конечно, не осуждаю за фамилию. Люди это не контролируют, и не так уж это и смешно, остроумно. Он сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием, что есть страны, у которых такие проекты есть, и они получают преимущество, сравнимое с нахождением в ядерном клубе. Дескать, настолько это решающий фактор. Я слышал такое и про генеративный интеллект. Тот, кто первый достигнет, тот получит слишком большое преимущество по сравнению со всеми остальными в оборонной сфере, в экономике, в чем угодно. Но конкретно Ведяхин говорил про LLM, Large Language Model, да, про языковые модели. И он настаивал на том, что хорошо, что в России есть свои, в том числе их сберовская GigaChat, она называется. Хорошо бы иметь 2-3, ну, кажется, в России 2-3 и набирается, да, сейчас, чтобы они конкурировали друг с другом. Не просто обучать иностранные, а надо иметь свои, иначе как же мы их пустим к госуслугам, к медицине, другим чувствительным вещам. Как тебе этот взгляд? И что ты думаешь про вот это сравнение с ядерным оружием?
Ну, в каком-то смысле, я думаю, сравнение вполне себе справедливое. То есть любая значимая, фундаментальная и уникальная технология для страны или для компании, или для какой-то другой группы людей, чем-то объединенным, это важно. И в плане эффекта на мир, я думаю, что AI будет иметь куда больше эффект, чем ядерное оружие. Потому что ядерное оружие не применяют как бы направо и налево, а AI будут применять и уже применяют. Как абсолютно, как просто компании и люди, так и государства для увеличения эффективности собственной работы, так и армии, то, что там условно Андруил или Палантир с украинской армией вместе делают, так и там какие-нибудь службы разведки и прочее. И важность этого будет только расти. Я не пользовался последние пару лет никакой российской моделью, но я видел бенчмарки, и не похоже, что в бенчмарках они там сколько-нибудь серьезное место. То есть сейчас они не могут конкурировать ни с китайцами, ни с американцами, но это не совсем проблема, потому что на самом деле никто не может. То есть нет никакой другой страны мира. То есть есть Франция, у которой есть какие-то интересные свои собственные AI-модельки. Ну и в принципе все. Но и то Франция все-таки сильно позади и по объему инвестиций, и по количеству этих моделей, и по бенчмаркам, и по качеству, и так далее. То есть на самом деле здесь есть четкие два лидера, и все остальные с огромным отрывом идут. И мне кажется, важно сюда еще как бы добавить историю про роботику, про роботов-гуманоидов, про дронов, про автономные AI-системы, потому что, ну, с точки зрения, опять-таки, там, военного или геополитического, или власти и влияния, AI — это важно, но важна еще какая-то состыковка с реальным миром. И вот здесь, мне кажется, Китай является куда большим лидером, даже по сравнению с Штатами. И вообще страна, которая может производить миллионы роботов-гуманоидов и миллионы дронов, и иметь AI-системы, которые всем этим управляют, очевидно, получает практическое просто преимущество над другими, как в виртуальной среде, с точки зрения качества принятия решений, качества координации, качества управления, так и в физической среде, потому что эти гуманоиды могут куда-то прийти, не знаю, там, проложить дорогу в пустыне или взять там оружие и, значит, пойти с кем-нибудь воевать. Их в целом не жалко, потому что их можно производить очень много, и они все управляются там какой-то моделькой. Ну, в общем, это, с одной стороны, немножко sci-fi, с другой стороны, все эти вещи сегодня уже делают. То есть большое количество крупных компаний, в Китае их больше 100, которые занимаются там массовым производством роботов-гуманоидов для совершенно разных целей.
Да, видели мы эти ролики с совершенно красивыми, по-человечески двигающимися роботами, человекоподобными, и у Султана Сулейманова в шоу «Мы не знаем», которое есть на канале «Медузы», про роботов есть. Спасибо большое, дорогой Степан, было очень интересно, спасибо за объяснение.
Спасибо.
Это был Степан Гершуни, принципал в CyberFound и автор телеграм-канала о технологиях e/ACC. понятно, что ведущего этого подкаста давно пора заменить искусственным интеллектом, тем более, что есть такие возможности у языковых моделей. Вполне себе любой текст загоняете, и вам хоть на два, хоть на три голоса, подражая человеческому общению, рассказу все изложит. Но пока по старинке работаем, и, кстати говоря, обходится это сильно дороже. Поэтому, если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Благо, ваши затраты, та сумма, о которой мы мечтаем, она не сильно дороже подписки на какую-нибудь нейросеть, я имею в виду платную. 10-15 евро или долларов в месяц нас бы очень выручили. Подпишитесь, если еще не стали нашим жертвователем. И оговорка, я произношу это для тех, кто не живет в Российской Федерации, для кого поддержка нежелательной, по мнению российских властей, организации под названием «Медуза», не будет источником проблем. Всем, кто уже нам помогает, гигантское спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Пока-пока!